Аудиокнига издательства «Синбад». Рутгер Брагман. «Хомо Бонус». Обнадеживающая история человечества. Перевод с английского Александры Головиной. Читает Антон Киреев. В книге упоминаются социальные сети Facebook и Instagram, принадлежащие организации Meta Platforms Incorporated, а также социальная сеть Twitter, запрещенная на территории Российской Федерации за экстремистскую деятельность. Упоминающиеся в книге Аль-Каида и Исламское государство признаны террористическими организациями. Их деятельность запрещена на территории Российской Федерации. Моим родителям. Тогда человек станет лучше, когда вы покажете ему, каков он есть. Антон Павлович Чехов. Пролог. Накануне Второй мировой войны генералы британской армии ощущали надвигающуюся угрозу. Лондон был в опасности. По словам Уинстона Черчилля, город представлял собой самый лакомый в мире кусочек, словно породистую жирную корову привязали в лесу, как приманку для хищников. В роли хищников выступали Адольф Гитлер и его военная машина. Если бы ужас перед бомбежками сломил дух британцев, это означало бы гибель нации. Один британский генерал пророчил: «Транспорт остановится, бездомные будут молить о помощи, город погрузится в хаос». Считалось, что погибнут миллионы лондонцев, а армия не сможет дать отпор врагу, так как будет занята усмирением обезумевших толп. Черчилль полагал, что Лондон покинут как минимум 3-4 миллиона жителей. Чтобы получить представление о кошмаре, который должен был обрушиться на Лондон, достаточно было прочитать «Психологию масс» француза Гюстава Лебона, одного из выдающихся умов своего времени. Гитлер изучил эту книгу от корки до корки, как и Муссолини, и Сталин, и Черчилль, и Рузвельт. В своей работе Лебон подробно исследует реакцию людей на кризис. В подобной ситуации, по его словам, человек практически мгновенно скатывается по лестнице цивилизации на несколько ступеней. Начинаются паника и всплеск насилия, проявляется истинная натура человека. 19 октября 1939 года Гитлер изложил своим генералам план наступления. «В нужный момент мы сможем продемонстрировать британцам беспощадную мощь наших военно-воздушных сил и сломим их сопротивление». В Великобритании понимали, что время поджимает. Поразмыслив, власти отвергли план срочно оборудовать сеть подземных убежищ, исключительно из тех соображений, что парализованные страхом лондонцы откажутся выходить на поверхность. На окраинах Лондона спешно развернули несколько полевых психиатрических больниц, готовых принять первых жертв войны. И вот началось. 7 сентября 1940 года 348 немецких бомбардировщиков пересекли Ла-Манш. Стояла хорошая погода, на улицах было полно народу. В 16:43 завыли первые сирены, и люди дружно подняли глаза к небу. Этот сентябрьский день войдет в историю как «Черная суббота», а последовавшие затем события станут известны как «Блиц». За 9 месяцев на один только Лондон немцы сбросят больше 80 тысяч бомб, которые сотрут с лица земли целые кварталы. Порядка миллиона зданий в британской столице будут повреждены или полностью разрушены. Погибнет больше 40 тысяч человек. Как же на все это реагировали британцы? Что происходило в стране, которую бомбили на протяжении долгих месяцев? Люди впали в истерику? Стали вести себя как варвары? Давайте начнем с показаний свидетеля, психиатра из Канады. В октябре 1940 года доктор Джон Маккерди ехал через юго-восточную часть Лондона в один из бедных кварталов, особенно сильно пострадавших от бомбежек. Все, что осталось от района — воронки да полуобвалившиеся стены. Именно так могло выглядеть средоточие ада в отдельно взятом городе. Так что же увидел доктор Маккерди спустя минуту после воздушной тревоги? По тротуарам все так же носились дети, покупатели торговались с продавцами, полицейский лениво регулировал поток машин, Катили велосипедисты, бросая вызов смерти и правилам дорожного движения. Насколько я заметил, на небо никто даже не взглянул. Если есть что-то общее во всех рассказах о Блице, так это описание странной безмятежности, царившей в эти месяцы в Лондоне. Американского журналиста удивила английская супружеская пара, которая, не обращая внимания на дребезжащие окна, спокойно пила чай. «Разве вы не боитесь?» — спросил он. «О, нет, какой в этом толк?» — услышал он в ответ. Гитлер явно забыл принять в расчет своеобразный характер британцев. Стойкость, специфический юмор. Взять хотя бы вывески магазинов. «Мы еще более открыты, чем обычно», или рекламу паба. «Окна у нас выбиты, но дух наш крепок, как и выпивка. Заходите и пробуйте». В целом британцы относились к налетам как к опозданию поезда. Раздражает, конечно, но в принципе терпимо. К слову, железные дороги во время Блица не прекращали работу, а внутренняя экономика практически не пострадала. Куда более ощутимый удар британской военной машине нанес в апреле 1941 года нерабочий понедельник Светлой Седмицы. Спустя всего несколько недель после начала бомбежек сообщения о них воспринимались примерно как прогноз погоды. К вечеру возможны воздушные налеты. Очевидец из Америки отмечал, что англичанам все это так быстро наскучило, что теперь при звуках тревоги никто особенно и не прячется. Ну а как же моральный урон? Как насчет миллионов несчастных с тяжелыми психологическими травмами, о появлении которых предупреждали эксперты? Как ни странно, их тоже не наблюдалось. Разумеется, люди горевали и злились, и оплакивали близких, отнятых войной. Но психиатрические лечебницы пустовали. Более того, душевное здоровье населения в целом было лучше, чем до войны. Алкоголизм пошел на убыль, стало меньше случаев суицида. После войны многие англичане с ностальгией вспоминали дни Блица, когда все помогали друг другу, и никого не волновало, за какую партию ты голосуешь и сколько у тебя денег. «Блиц во многом лишь укрепил дух британцев», — писал позднее историк. «Гитлеру пришлось лишиться иллюзий». Теории прославленного психолога Гюстава Лебона не только не выдержали проверки реальностью, но и оказались максимально от нее далеки. Кризис обнажил в людях не худшие, а лучшие черты. Если уж на то пошло, англичане поднялись по лестнице цивилизации на несколько ступенек. Не устаю поражаться отваге, доброте и чувству юмора простых людей в условиях, напоминающих ночной кошмар, записала в своем дневнике американская журналистка. Столь неожиданная реакция общества вызвала дискуссию о выборе стратегии Британии в ответ на авианалеты. Королевские ВВС готовились подвергнуть территорию противника ответным бомбардировкам. Вопрос заключался лишь в том, как добиться их наибольшей эффективности. Поразительно, но несмотря на наглядные доказательства обратного, военные по-прежнему были уверены, что моральный дух вражеской нации можно подорвать с помощью бомб. Да, на англичанах это не сработало, но ведь они же особенные. Никакой другой народ не сравнится с ними в хладнокровии и стойкости, и уж точно не немцы. Им определенно не хватит силы духа, чтобы перенести хотя бы четверть испытаний, выпавших на долю англичан. Этой точки зрения придерживался и близкий друг Черчилля Фредерик Линдеман, он же лорд Червелл. Судя по одной из сохранившихся фотографий, Линдеман был высоким мужчиной, который ходил с тростью, носил шляпу-котелок и отличался невозмутимостью. Во время ожесточенного спора вокруг стратегии воздушной войны Линдеман твердо стоял на своем. Бомбардировки работают. Как и Гюстав Лебон, он придерживался невысокого мнения об обычных людях, считая их трусливыми и легко поддающимися панике. Для подтверждения своей идеи Линдеман направил бригаду психиатров в Бирмингем и Хал, два города, наиболее пострадавшие от немецких авианалетов. Медики опросили сотни мужчин, женщин и детей, лишившихся в результате Блица домов. Они собирали самую разную информацию, вплоть до выяснения количества выпитых пинт и купленных таблеток аспирина. Спустя несколько месяцев психиатры отчитались перед Линдеманом. Вывод из своего исследования они поместили на титульную страницу, напечатав его крупным шрифтом. «Никаких признаков снижения морального духа». Как же на это однозначное заключение отреагировал Фредерик Линдеман? Он его проигнорировал. К тому моменту он уже решил, что бомбежки — выигрышная стратегия, и никакие факты не заставили бы его изменить свое мнение. Поэтому в записке, которую он направил Черчиллю, говорилось следующее. «Исследование показало, что разрушение жилища крайне опасно для морального духа индивида. Люди переживают это сильнее, чем потерю друзей и даже родственников. В Хале, где разрушена всего 1/10 часть домов, царит напряженная атмосфера. Исходя из вышеизложенного, мы можем нанести массированный удар по 58 ключевым немецким городам, что без сомнения сломит дух немецкого народа». Это положило конец дискуссии об эффективности бомбежек. Как позже заметил один историк, от всей этой истории ощутимо пахло охотой на ведьм. Порядочных ученых, выступавших против атак на гражданское население Германии, называли трусами и даже предателями. Сторонники бомбардировок считали, что мало атаковать врага, его надо раздавить. По приказу Черчилля в небе над Германией разверзся настоящий ад. К окончанию авианалетов число погибших в 10 раз превышало число жертв Блица. Только за одну ночь в Дрездене погибло больше мужчин, женщин и детей, чем в Лондоне за всю войну. Больше половины немецких городов и деревень были разрушены. Страна превратилась в тлеющие руины. При этом лишь малая часть ударов приходилась на стратегические объекты вроде заводов или мостов. Но Черчилль практически до последних месяцев был уверен, что самый верный способ выиграть войну — это сбрасывать бомбы на мирное население, чтобы подорвать моральный дух нации. В январе 1944 года того же мнения придерживалось руководство королевских ВВС, направившее Черчиллю служебную записку следующего содержания. «Чем больше мы бомбим, тем сильнее эффект». Премьер-министр подчеркнул эти слова своей знаменитой красной ручкой. Так произвели ли бомбардировки желаемый эффект? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте вновь обратимся к свидетельствам очевидца. На этот раз известного немецкого психиатра доктора Фридриха Панзе. В период с мая по июль 1945 года он опросил почти сотню немцев, лишившихся из-за авианалетов крыши над головой. «После бомбардировки я почувствовал прилив энергии и закурил сигару», ответил один из респондентов. Другой сказал, что общее настроение после бомбардировки напоминало эйфорию, словно мы уже выиграли войну. Никакой массовой истерии после налетов не наблюдалось. Напротив, люди даже испытали облегчение. «Соседи помогали друг другу», — писал Панзе. «Учитывая, каким тяжелым и длительным испытанием подверглись эти люди, они остались, на удивление, спокойными и благоразумными». Доклады, внимательно следившие за немецким народом службы безопасности Рейхсфюрера СС, СД, свидетельствуют о том же. После бомбежек люди не бросали друг друга в беде. Они вытаскивали пострадавших из завалов, тушили пожары. Члены Гитлерюгенда ухаживали за ранеными и поддерживали бездомных. Один торговец повесил перед магазином шутливую вывеску. «Здесь продается масло бойни». Согласен, у британцев с чувством юмора дело обстояло получше. В мае 1945 года, вскоре после капитуляции немцев, в Германию приехала группа экономистов из стран антигитлеровской коалиции. По заданию Министерства обороны США они должны были изучить эффект, который произвели на немцев бомбежки. В сущности, американцы хотели знать, сулит ли эта тактика победу в войне. Эксперты пришли к однозначному выводу. Бомбежки мирного населения обернулись полным фиаско. Хуже того, они лишь укрепили экономику Германии и тем самым продлили войну. За период с 1940 по 1944 год производство немецких танков выросло в 9 раз, а истребителей — в 14. К такому же заключению пришла и группа британских экономистов. Они исследовали 21 разрушенный город. В них производство росло быстрее, чем в контрольной группе из 14 городов, не подвергавшихся бомбардировкам. «Вскоре мы начали понимать», — писал один из американских экономистов, «что выявили едва ли не самый серьезный военный просчет». Меня во всей этой истории больше всего поражает то, как много политиков попалось в одну и ту же ловушку. Гитлер, Черчилль, Рузвельт, Линдеман. Все они приняли на веру утверждение Лебона.